высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я вновь рад приветствовать в студии протоиерея Андрея Спиридонова, главного редактора радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И вы, наверное, уже догадались, что у нас продолжается большой цикл, посвященный божественной литургии. Но в этом цикле передач есть свои подциклы. И сейчас отец Андрей продолжает размышлять, а я по мере сил ему помогать в этих размышлениях, о том, что происходит на проскомидии во время внимания частиц из просфор. И мы говорим о той частице, которая вынимается из девятичинной просфоры во имя, в том числе и равноапостольных.
Землю русскую святую славу словим кумно, о тебе, земля родная, молим неотступно, ты сиянием светолучным души озаряешь. Ты своих сынов Христовой вере наставляешь. Навеки воссияла ты звездой пресветлой, славу себе снискала верой беззаветной. Земля наша святая во скорбях крепися, и в православной вере паче данью, смертной бранью ею кормляти. Но святым своим покровом осеняла дева Богородица святая, православных вера. Навеки воссияла ты звездой пресветлой, славу себе снискала. Святая, во скорбях крепися, и в православной вере паче утвердися.
Упование молящих Богу вознеситесь, благодатию великой на землю вернитесь. Утоли печали наша чистая Мария, чтобы верой утвердилась матушка Россия. Навеки воссияла ты звездой пресветлой, славу себе снискала верой беззаветной. Земля наша святая во скорбе крепися, и православной вере.
Язычество, оно же ведь, по сути-то, своей материалистично, но не духовно. В том плане, что оно же может не отрицать существование даже высшего Бога, Творца, но тем более не отрицает существование каких-то невидимых сил, стихий. Не то, что не отрицает, оно пытается как-то с помощью магии, там, жертвоприношений, каких-то мистериальных, так сказать, постановок, что ли, наладить, наоборот, с этими силами отношения, но в том, в каком смысле наладить, заручиться их благоволением, урегулировать, выражаясь современным языком, оптимизировать для чего? Ну, чтобы материальный процесс, так сказать, шел нормальным образом, материальное строительство. В этом смысле язычество, оно вполне, как говорится, значимость именно материальных богатств никоим образом не отрицает, а скорее, наоборот, их приветствует, и их то или иное, как говорится, стяжание, перераспределение соответствующее, и то или иное строительство тоже языческое, там, пожалуйста, тот же спорт в этом плане, только приветствуется. Ну, мы видим какое-то обрамление, всякий этот олимпийский огонь, что-то куда-то его там
носит. Да, который периодически тухнет очень символично.
Ну, да, да, эта история известная, да. Ну, просто это даже как-то не то, что смешно, а...
Мне неприятно, я признаюсь, да. Ну,
даже как-то странно, да.
Мне это странно, потому что этому придается именно некий псевдорелигиозный смысл. Да, во всяком случае, смысл национальной идеи так точно. Но я, конечно, когда сейчас излагаю точку зрения некоторых оппонентов святого равноапостольного князя Владимира, имею в виду не тех людей, которые одержимы духом сребролюбия или поклоняются каким-то совершенно безумным идолам, типа олимпийского факела. Нет, я имею в виду людей как раз развитых, продвинутых, много прочитавших, которые очень любят дохристианскую некую идеологию, которая, кстати, дожила до нашего времени и в некоторых народных песнях и обрядах, ведь до сих пор еще кое-где можно, ну, до 50-х годов так повсеместно 20 века свадьба происходила в церкви, а потом расплетание косы в бане и так далее, то есть всякие такие обряды.
Ой, хмельце, мой хмялинушка, хмелье рамое,
кстати говоря, вот тоже я читал про святителя Иоанна Златоуста, например, про вот его бытность в Антиохии. Это, собственно говоря, уже вторая половина IV века. И вот ему приходилось в проповеди, говорит, выступать против тогдашних обычаев заключения брака и тех церемоний, которые ему этому сопутствовали. Вот. Причем среди христиан, имеющих место быть, когда там невесту с непокрытой головой через город в целой процессии вели к дому жениха, там, для дальнейшего тоже заключения брака, это сопровождалось там разного рода плясками, достаточно имеющими, ну, с крестьянской точки зрения, уже не совсем пристойный характер. Ну, о чем мы говорим, тоже говорили, что вот инерция некого такого языческого, магического понимания, она даже при внешнем принятии христианства, она может иметь место довольно долгое время. И чтобы общество изнутри всецело стало христианским, вот, на всех, так сказать, уровнях, для этого, конечно, нужно очень серьезное время, очень серьезные труды церкви и ее святых, такого и миссионерского внутреннего характера. О чем мы, кстати, и говорим, это о равноапостольных. Так подвиг равноапостольных, он в этом тоже и заключается. Не просто проповедовать внешним, вот, и вообще апостолов, но еще утверждать потом те общины церковные, которые вроде как сделались церковными, но ведь при внешних признаках церковности потом очень быстро начинались и в этих первохристианских общинах какие-то внутренние проблемы. Даже почитать послания, послания апостола Павла, например, мы видим там массу, скажем так, обличений с его стороны по отношению к тем людям, тем общинам, которые вроде как христиане, а в то же время вдруг начинают куда-то оступаться, вести себя там по-язычески или по-иудейски. Вот. То есть утвержденность во Христе такая настоящая, литургическая и в доброделании, она действительно требует очень серьезного труда и от самих христиан, и от тех, кто явился их учителями во Христе. В этом вот подвиг апостолов и равноапостольных, он как раз тоже заключался и заключается.
Ну и часть этого труда, вообще-то нормального труда для каждого живущего человека абсолютно. Вот потому-то мы и люди, с частичкой чего-то такого же отличает нас от самого лучшего кабанчика. Вот часть как можно больше все-таки узнавать. И я опять-таки как бы возвращаюсь к тем людям, которые очень ценят поэзию таких вот народных, ну, таких стихийно, ну, языческих, назовем их, воззрений. В принципе, народность и язычество — это одно и то же, масло масляное. Вот, ту же народную свадьбу, поэзия. Ну, действительно, есть изумительные, конечно, тут по красоте древние обряды. Забывают про то, что... А, во-первых, Русь в религиозном смысле, как бы сейчас какие-то реконструкции не представлялись, там, с богинями Ладой, дочерью ее Лели и так далее. Все так красиво, все так изящно, да, так поэтично,
ну, женственно. Это романтизация.
Романтизация,
это же, конечно,
да.
К реальному-то язычеству и к реальной жизни внутренней языческого общества это вообще имеет мало отношения. Это скорее вот такие построения романтического рода, интеллигентские, что ли, которые любят вообще что-то представлять или воображать, экстраполировать, так сказать, из, на самом деле, того, что к реальности не имеет отношения.
Да, а в реальность ее можно узнать и из древних летописей. Дело в том, что даже в повести преподобного Нестора есть некое этнографическое вступление, которое говорит о разнице племен, которые населяли тогдашнюю Русь. Кстати, не все из них были славянскими, в широком смысле слова, представителями народа в Великой Скифии. Нет, там, ну, почитайте, если кто-то не читал, очень интересно. И, соответственно, очень разнились, это уже у Нестора зафиксировано, религиозные воззрения, ну, или даже религиозными их не назвать, скажем так, ну, традиции некого бытового магизма у разных племен. У мирян каких-нибудь на берегу Переславского озера там синий камень до сих пор лежит. Это ладно, это ничего, еще терпимо, если на нем там никого в жертву из людей не приносили. Но на самом деле вот эти милые сказочки, помните, дорогие друзья, про девушку, которую зарезали, она там на берегу реки или утопили, она превратилась в тростник, из тростника срезали дудочку. Это все можно очень интересно у академика Рыбакова прочитать в его «Язычестве Древней Руси». Кстати, великая книга. Она просто, может быть, отпугивает кого-то своим названием, но, вы знаете, после прочтения, в том числе и этой книги, становится ясна огромная роль как раз равноапостольных великих, которых мы вспоминаем вот в последнем цикле передач. Потому что отец Андрей, ведь, скажем, кривичи, это предки нынешних жителей Смоленска, большинства белорусов, да, они просто, знаете ли, в таких магических целях самых красивых девушек в болотах топили.
Да,
это были человекоубийства неприятные. Вот представьте, только представьте себе, вот в вашем селе самая красивая девушка, допустим, вы в нее влюблены, а какие-то жрецы выбирают ее и с песнями, венками и так далее, да, в этнографическом смысле красивыми, интересными песнями берут и просто убивают. Вот, ну, согласитесь, не совсем то. А обычай, простите, у некоторых других племен убивать первенца и закапывать его под порог, чтобы, значит, дом стоял. Ну, и несколько, целый ряд таких вот обычаев у разных племен.
Ну, кстати говоря, тут можно заметить, что вот вообще, кажется, менее цивилизованные, что ли, народности, племена, они и были склонны в своем язычестве к более таким варварским, как говорится, методам, что ли, осуществления своей жизнедеятельности, к такому более вот колдовскому, что ли, грубому магизму, как вот, например, скажем так, те же вот хананеи или финикийцы, например, доходили очень уж до изуверских практик принесения Ваалу порой там тысячи-тысяч жертв собственных детей. Ну, мы об этом говорили, можем повторить. И в этом смысле Рим-то ведь тоже был языческий. Его язычество, оно было, да, более цивилизованным, более законным образом, более культурно выстроенным. Именно это было еще, видимо, и потому, что это было действительно правовое общество. Ну, при всех издержках, конечно, но тем не менее. Почему и Рим все-таки осознавал эту свою некую культурную миссию, универсальную, тогда еще языческую, но он все-таки отвергал вот эти самые крайние кровавые проявления. Почему такая беспощадная эта война была тоже с пунами, то есть финикийцами, пунические войны, когда, ну, известно, что один из выдающихся военачальников римских в этой войне, он не уставал в каждой речи повторять, что Карфаген должен быть разрушен, вот, и, ну, действительно был разрушен, потому что это была даже вот такая универсальная, пусть и языческая, но цивилизационная миссия.
И гуманитарная даже.
Гуманитарная, можно так сказать. Но это, кстати говоря, ведь исключительный случай, именно потому что сам по себе Рим был такой универсальной, как говорится, империей, державой, который, ну, не мог бы, наверное, стать по-другому, если бы он, допустим, ну, таким, если бы он придерживался таких практик, как там хананеи, финикийцы или какие-то еще варварские племена. Но это вот такое исключительное явление в мировой истории. Почему, собственно говоря, ведь здесь парадокс, парадокс. Вот эта вот махина Рима, такая вот громадная, далеко не у всех вызывающих только положительные эмоции, многим ненавистная, но вот этот римский универсализм, он же используется для проповеди христианской. Первоначально, когда апостолы просто идут в разные концы Римской империи проповедовать о Христе, они же пользуются вот хорошими римскими дорогами. Да, да вообще-то, да, ну, сравнительно, но путешествовать в границах Римской империи было более-менее, ну, безопасно. Даже более безопасно, чем уже в более поздней средневековой Европе.
А славяны, русы путешествовали по рекам и, кстати, делали это давным-давно, объезжая свои владения и делая тысячи километров, тоже нормально путешествовали.
Ну, может быть, уже мы это упоминали, но историки же говорят, что в границах Римской империи строились среди сельскохозяйственных угодий виллы. А в более поздние времена, после падения Рима уже в такое... самые, что ли, средневековье, строились замки, да?
С больницами, да, с такими рвами, да, отверстиями для слива раскаленной, да, смолы, да, да, и кипятка, да. В общем, полный ужас, да. Да.
Уровень жизни, безопасность жизни изменилась кардинально потом. А вот Рим, он это мог даровать, и парадокс это в том, что проповедь о Христе этим всем воспользовалась. И потом, когда происходит воцерковление Римской империи, же проповедь становится вообще тогда универсальной о Христе. Тогда уже, естественно, тоже, да, при всех издержках, конфронтациях, столкновениях там, этнических, при всем превозношении, скажем так, греков в лице римских императоров, так сказать, порой перед окраинами, вот, что, в общем, провоцирует порой нежелательные последствия, отпадения, там, расколы, непризнание там, Халкидонского собора, армянской церкви и так далее. Тут же и политические тоже играют роль мотивы. Но при всем при этом, да, вот парадокс в том, что вот этот вот изначальный римский универсализм, он оказывается совершенно пригоден для христианской проповеди. Почему потом и отдельные языческие-то племена, они легко и побеждаются тоже этим универсализмом? Потому что что противопоставить Критичем, там, Вятичем, ну, даже князю Владимиру со своим этим пантеоном. Ну, что тут противопоставишь?
Thank you.
результате некий, так сказать, универсализм и некая могучая империя были и в жизни наших предков. Та же Великая Скифия, простите, охватывала гигантскую территорию практически от границ Китая до Дуная, да? Это в одном, так сказать, измерении широтном, да, в меридиональном, ну, тоже не так мало.
Культурной выстроенности такой, правовой в том числе, ну, не было все равно.
Ну, понимаете, когда мы находим фибулы и вот эти удивительные золотые какие-то пластины одного и того же скифского стиля, на расстоянии в 10 тысяч километров, да, но это факт, да. И Скифская империя включала на довольно мягких таких федеративных условиях в себя довольно разные племена, но которые, тем не менее, знали о существовании некого единого царя, знали о существовании необходимости вставать на защиту единого все-таки государства, пусть и федеративного, что было на первое время нашествия Дария. И таким образом, в общем-то, будущая русская империя, она не на пустом месте тоже созиждилась, и христианство тоже укреплялось не на пустом месте. А вот идея о таком, знаете, специально славянском таком, или мирянском, то есть марийском волховстве, как о чем-то прекрасном, она, к сожалению, разбивается об исторические, археологические и прочие реальности. Дело в том, что о каком, друзья мои, язычестве вы говорите? О язычестве, как говорит Нестор, полян, яко ныне рекомые Русь, да? Вот, то есть прямые сколоты наследники как раз скифов. Или о язычестве вот этих самых кривичей, которые своих самых красивых девушек топили в болотах. Или о язычестве мирян, марийцев, на территории нынешней, так сказать, Залесской Украины, которая называлась потом, значит, Залесская Руси, то есть это Владимирская и так далее области. А какой, вы говорите, там ничего похожего нет, там даже ни пантеона одного нет, ни обычаев одних, даже народные традиции. Вы к кому себя относите? К вятичам или кривичам? К древлянам, которых, кстати, автор «Повести временных лет» очень противоставлял, если вы помните, Руси полянам, да? Или к кому? Так что, ну, наверное, для того, чтобы, друзья мои, возникла, воссоздалась та великая Россия, которую мы все любим. Вот это, да, Россия, Русь, империя под покровом Богородицы. Да, это мечта Иоанна Грозного, да, это удивительное, вот, действительно, геополитическое и духовное, что для нас еще важнее, образование. Ну, для этого, ну, наверное, подвиг святой равноапостольной княгини Ольги, да, Святослава и ее сына, в части государственнической и вот уже религиозной, и государственнической одновременно подвиг святого равноапостольного князя Владимира нельзя переоценить. И говорят наши оппоненты, что в результате, значит, этих новаций Русь ослабела, лучше бы она оставалась такой, как была. Что-то я не заметил, что Русь ослабела. Она вернулась к границам Великой Скифии при Иоанне Грозном, а в дальнейшем, простите, вместе с ослаблением как раз христианства в народе и особенно в элитах, согласитесь, только теряло. Извините. Дошло до того, что мы потеряли, извините, и свою родину.
Месяца Июлия, пятый на десятый день, житие святого равноапостольного великого князя Владимира. Вначале повели Владимир крестить и сынов своих, и крещенный быша от митрополита Михаила в едином источнице. Та же посла проповедники по всему граду, повелевая, да утре соберутся все на реку старей и млади, велицы и мали, богатий, убозий, мужи, скол и женц. И бывшу утру приди сам князь, боляры на реку архиереснив и все священницы. И собрася весь град креце всякого чина и возраста, боевого пола бесчисленное множество. И повелено бысть им одежды, совлекши в нити воду. Священницы живые резких облачениях, стоящи при врезе над скат, чтяху над народом молитвы крещению подобающие. Имена им на рецах рукой мужда полкосов имя едино. И трижды погрузитесь им в воде веляку, сами же взываху над ними, имя святые Троицы, по чину крещения призывающие. И так окрещен бысь весь народ киевский. По сокрушении же идолов и по разорении идольских храмов повели Владимир на тех местах созидать и святые церкви. Не точи уже Киев, но и всю державу свою Владимир светом веры святые просветить и хотят. По славу вся грады российские крестите народы. Нози по российские грады требовуху просвещения. Поемши убо Владимир пришедшие к нему епископы. Пойди с ними в землю Славенскую, в страну Залесскую, в область Ростовскую и Суздальскую. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веком. Аминь.
Заканчивается передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.